Мир вам, дорогие братья и сестры, и гости, посетившие нас. Тема сегодняшнего собрания – семейный очаг, семейный алтарь. Очень значимо. Жалко, что дети нас оставили. Я думаю, что сегодня можно было бы их сохранить с нами. Это та тема, которая их касается. Но я думаю, что мы, взрослые, тем не менее, будем очень внимательны к Слову Божьему. И впитаем в себя то, о чем мы будем говорить сегодня, и переложим на наших детей, на наших внуков, при всем том, что их сейчас нет, и они не слышат. Я надеюсь, что мы реализуем то, что Господь нам сегодня напомнит, углубит, скажет, может быть, в чем-то обличит. Я хочу сразу, дорогие братья и сестры, всех вас немножко порадовать, успокоить, пусть улыбки появятся на ваших лицах. Я сейчас сидел, слушал первую проповедь, как бы со стороны. Представил, что я неверующий, я гость, я пришел в это собрание. Я услышал вот это наставление, и в моем разуме сразу мысли: а это не для меня. Для меня поезд ушел уже поздно. Это проповедь для подростков, для молодежи, которые только, может быть, об этом думают, начинают и будут. А я что? А я теперь человек второго сорта, для меня двери закрыты, и я не могу надеяться на что-то в своем доме, в своем очаге. Я слышал такое понятие. Оно произносилось даже одним пресвитером, с которым я в корне не согласен. Все возмутилось внутри меня, когда я об этом услышал. Он произнес так, и некоторые кивали головой, да. А речь была о чем? Речь была о том. Он говорил так: если мужчина и женщина соединились вместе без Бога, это не семья, это блуд. И у них даже дети есть. Это не семья. Семья – это только когда в Боге, когда вот в этом порядке. Я сидел, слушал и думал: Господи, запрети, не позволь, чтобы это прозвучало где-то на благовестии. Мы сразу откидываем всех слушателей назад и говорим, что вот мы христиане, тем более потомственные такого-то поколения, вот мы заслуживаем называться семейным очагом, алтарем, семьей, а вы все. А что, заново родиться и заново начинать? Нет, невозможно. Но Слово Божие говорит, что возможно исправлять то, что есть, восстанавливать, приумножать и получать благословение. Семья, какая бы она ни была, даже если муж и жена, расписавшие в ЗАГСе, не знали Бога, она есть семья. И дети, которые рождаются в этих семьях, законные дети, и Господь хочет и родителей благословлять этих, и детей этих хочет тоже благословлять. Он хочет, чтобы этот семейный очаг в конце концов приобрел его как Бога, и они смогли построить в своем семейном очаге некоторое сооружение, которое называется алтарь. На самом деле это разные понятия. Я открыл справочник Ожогова и прочитал так. Общее понятие. Очаг, применяется это слово ко многому. Очаг пожара, да? Очаг преступности, там где-то там войны, очаг. Он говорит, и есть семейный очаг, такое понятие. И он говорит, что такое семейный очаг? Это родной дом, это семья, это то место, куда после работы тянет мужчин. К сожалению, не всех тянет. Но это понятие присутствует даже в светском понимании. Родной дом, хочу к семье, меня там ждут, меня ждут. Когда мы говорим о семейном алтаре, это нечто более значимое, высокое, духовное. Алтарь, он всегда означал жертвенник. Жертвенник – это сооружение, куда уже что-то готовое приносили и сжигали. Сжигали, отдавая Богу. И когда мы говорим о семейном алтаре, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду результат нашей работы в семье, и вот сейчас мы с женой, с детками теперь вместе читаем Слово Божие, молимся и поем псалмы, а потом говорим, а что мы все дома поем и поем, вот только на нашем семейном алтаре, а давайте понесем эту жертву в собрание, в Дом Божий, в церковь, в воскресенье и споем здесь. И этот жертвенник семейный, он как бы перерастает, переливается в общее благословение церкви и возлагается эта жертва Богу в служении, в жертвенности непосредственно на алтаре церковном. Поэтому, дорогие друзья, в каком бы возрасте вы ни были, какая бы семья у вас ни была в плане ее состава и духовного положения, вы семья, если у вас есть жена, если у вас есть муж. Вы семья, если у вас есть дети. Другое дело, а что делать-то? Упущено много. И вот об этом хотелось поговорить вместе с нами, открывая Слово Божие и читая, что Господь говорит. Книга Второзакония, 6 глава. Друзья мои, запишите. Или откройте Библию, давайте вместе читать. Я немножко предварю мысль, которую хотел бы акцентировать здесь. Воля Божия, чтобы Его заповеди, которые есть добрые, благие заповеди, постановления, чтобы они распространялись на все семьи. И чтобы в них воспитывались все и взрослые, и дети. И чтобы эта эстафета добрых заповедей и постановлений передавалась из рода в род. Господь хочет христианизировать всю землю. И как говорил философ Соловьев, он хочет, чтобы Бог был реально в жизни каждого из нас. И вот для этого Господь народу своему, особо выделенному, дает постановления и законы. И вот он говорит, читаем с первого стиха, Второзаконие, 6 глава, с первого стиха. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют тебе, соблюдал кто? Ты, мы читаем, и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои». Господь хочет, чтобы мы не рано умирали, чтобы мы жили полной жизнью, в полную меру, и эта жизнь была во славу Его. Он говорит, дабы продлились дни твои. А что для этого надо? Чтобы ты соблюдал все постановления и заповеди. И дальше. И сыны твои, и сынов сыны. Я, мои дети и мои внуки, которые уже живут, ходят по земле, начинают ходить. Первая внучка уже делает первые шаги, ходит. Воля Божия, чтобы они, я, дети и мои внуки уже пребывали в особом отношении к постановлениям и заповедям, принимая их, научаясь им. И дальше, третий стих. «Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было». Мы очень часто слышим, как нехорошо, и больше слышим вот этих негативных стонов на работе, где бы мы ни встречались, люди жалуются, сетуют, и где какие-то общие моменты нас всех касаются, финансовые, экономические. Господь говорит, чтобы тебе хорошо было. Чтобы тебе хорошо было, Израиль, старайся исполнять это. И чтобы ты весьма размножился, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Четвертый стих. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть». И вот он говорит, с чего начинать счастливую жизнь? Пятый стих. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем», то есть сердцем, умом, разумом, сознательно, «и всею душою твоей, то есть всей жизнью твоею люби Его. И всеми силами, то есть всей крепостью твоей, всеми силами физическими, которые у тебя есть, всем здоровьем своим, люби Господа, Бога твоего. В этом секрет, чтобы тебе было хорошо, и ты был счастлив. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И вот седьмой стих, на котором мы немножко остановимся. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Люби Господа Бога твоего всем своим существом, и внушай детям твоим, и говори об этом на каждом месте, при каждом случае. Идешь, говори, сидишь дома, говори, кушаешь, за столом общайся, говори, ложишься спать, говори, встаешь, говори, 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 потому что в этом жизнь твоя, счастье, Господь хочет, чтобы тебе было хорошо. Друзья мои, я долго думал, а что слово? Вот какое-то оно не совсем, может быть, русское или не в том объеме. Я знаю его значение, слово «и внушай». Внушай детям твоим. Я открыл справочник и посмотрел, что это слово означает. И был поражен, друзья мои. Внушай детям твоим. Внушай – это значит заострять. Первое значение. Второе значение – повторять. Постоянно напоминать. И третье значение – быть пронзенным. А теперь давайте мы немножко посмотрим на самих себя. Как мы воспитываем своих детей, как мы их наставляем в заповедях и в постановлениях Господних. Может быть, я немножко сутрирую, пусть никто не обидится. Некоторые родители ведут своих детей в собрании, потому что знают, там воскресная школа, там их всему научат. Как Богу поклоняться, и стишки раздадут, а мне ничего не надо делать. Вот отдушина. Еще и детей возьмут туда, а я посижу, отдохну, послушаю, и пойдем с детками, и буду у них спрашивать, чему же вы научились. И часто очень родители перекладывают свою ответственность на других людей. На каком основании? Слово Божие говорит, внушай детям твоим. И не просто так. А вот слышишь, брат такой-то, Михаил Михайлович, сказал в проповеди вот такую мысль. Помнишь, дитя мое? Да, помню. Перед наказанием, может быть, трясется. Так а почему же ты не выполняешь? Вы знаете, это другая сторона воспитания. И это правильно, это нужно. Но ударение на воспитание ложится на семью, на отца и детей. И смотрите, как говорится здесь, внушай, заостряй. Заостряй внимание. Вот ты что-то делаешь? Можно так вот сказать, как бы так сказать, что ребенок не обратит внимания на это. Останови движение, если ты сейчас что-то собираешь. Останови движение. Посмотри на ребенка с расширенными глазами. И скажи, сынок, дочка, сейчас я скажу очень важное что-то. Ребенок забыл игру. Что-то сейчас будет. Вот что значит заострить. Я, может быть, опять-таки утрирую. Обратить внимание, чтобы человек не в суете это вот искорки, эти семена жизни складывал, а он остановился. Ребенок идет с отцом, с матерью. Идет полюсом. Сколько поводов остановиться. Сынок, смотри, гнездышко. Целая проповедь, целую тему можно развить, как она беспокоится, птичка-мама. Как папа, как они вот сейчас летают здесь вокруг и готовы пожертвовать собой, точно так и Христос. Тем очень много. Остановись, посмотри на муравья, расскажи о муравье. Лень пропадет, ему станет стыдно твоему ребенку. И не надо ссылаться на Михаила Михайловича или на Юргиса Альфонсовича, вот все пресвитеру расскажу. Это мы должны вкладывать, заостряя. Внушать значит заострять. Господь сказал слово свое. Послушание должно присутствовать у тебя. Заостряй на это внимание, сынок, ты сейчас был послушен. Давай мы разберем. Ну так, я всегда за открытый разговор. Даже с детьми, как наравне со взрослым, разговаривать надо. И это всегда во благо. И ребенок потом сам придет к выводу и скажет, да, оказывается, да. Но для этого надо остановиться и заострить внимание. Повторять, постоянно напоминать. Друзья мои, мы порой думаем, да он же все знает. Чего напоминать? Повторять. Может быть, кто-то скажет, дабы не произнести имя Господне в суе. Нет. Друзья мои, это воля Божия, это повеление Божие. Напоминай о законах Божьих. Напоминай на всяком месте, во всякое время. Вы знаете, недавно меня сын обличил. Алексей, его сейчас нет здесь, меньше. На этой неделе мы поехали в гараж с ним, должны были поехать на двух велосипедах. И я не акцентировал на это внимание, хотя так в духе как-то помолился, Господи, благослови. Мы выходим из дома, подходим к лифту уже, спускаемся на разных лифтах, вместе спустились, вышли на улицу. Я закидываю ногу, чтобы сесть на велосипед и нажать на педаль. Он говорит, папа. Я говорю, что? А помолиться? Я говорю, да, сынок, я ногу назад. Мы тут же на улице помолились и поехали дальше. Мне стало стыдно, но я это сделал как-то, но не акцентировал внимания. А сын мой, приняв это в свое время, напомнил, но уже не я ему, а он мне напомнил, папа, а помолиться-то? Друзья мои, напоминать волю Божию, напоминать о любви Божией, напоминать о Его воле по отношению к нам, как нам должно себя вести, жить, не есть в суе, не есть напрасно. Это есть то, что называется «внушай». И давайте мы этого не будем скупиться. И вы знаете, я часто своим детям говорю, «Сынок, вот, грубо говоря, вот выходишь из дома, да, я смотрю, не помолились. Я, чтобы немножко улыбочка появилась, говорю, «Сынок или дочка, они уже взрослые, они все знают». Я говорю, когда будешь дорогу переходить, остановись, посмотри сначала налево, до середины дойдешь, посмотри направо». То есть, ну, я говорю о правилах уличного движения. Они смеются, папа, да мы уже давно все знаем. А я напоминаю. Напоминаю, может быть, в игровой какой-то форме. Но оно, понимаете, оно там. Оно там оставляет свои следы. Оставляет свои следы, и потом, потом где-то на светофоре папа удержит, скажет, папа, красный еще горит для пешехода, ты куда? Друзья мои, точно так же в духовном, точно так же в духовном, вы не встречали такие случаи, когда дети вас останавливали? Папа, мы же верующие, так нельзя. Мама. Не встречали? А проконтролируйте. Может быть, это не напрямую, но как-то мы какое-то неудобство доставили нашим детям в том, что как-то мы не так поступили, как их учили, как должно было нам поступить. Внушай, заостряй, повторяй, постоянно напоминай, быть пронзенным. Скажи так это Слово Божие. Скажи эту заповедь ребенку самому так, чтобы он был пронзен до глубины своей души и понял, что это не мелочь. И мы сейчас остановились в каком-то деле обычном, семейном, и был смысл остановиться. Как это важно на самом деле. Копните поглубже, заострите, вложите этот меч в сердце ребенка своего, которое есть Слово Божие, которое проникает само по себе еще. Но об этом надо сказать. Кому это надо сказать? Преподавателю воскресной школы? Пресвитеру, диакону. Они работу свою знают. Перед Господом в ответе они говорят об этом планомерно. Но в первую очередь это ложится на меня и на тебя, на нас. И бабушки не исключение в этом случае. Да будут слова сии, которые заповедуют тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, ложась и вставая, навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Мои дети, когда поступали в институт и готовились к химии, наш дом преображался. Он весь был увешан формулами, выражениями. Я уже какие-то там начал заучивать на кухне, в ванной, в туалете, в прихожей. Везде, везде вот эти плакаты химические, чтобы оно там осталось. Дети это понимали, я им не говорил. Они это понимали. И это работает. И Господь об этом говорит буквально. Есть ли тексты Священного Писания в наших домах, друзья мои? Если я семья Иисуса Навина, а я и дом мой будем служить Господу, есть в нашем доме этот текст? Тогда у вас нет перспективы, если нет. Надо наверстать, надо найти, написать или купить. Продаются сегодня в хорошем оформлении. Этот прожектор, это перспектива моего дома. А я и дома будем служить Господу. Это как некоторое и напоминание, и охрана, и защита, и благословение. Потому что Господь видит желание, и Он дает исполнение, исполнению этого желания, благословения. Он сопутствует этому. Это Ветхий Завет. А вот смотрите, открываем послание к Ефесянам, 6 глава. Это уже Новый Завет, но тема та же самая. Кстати, хочу немножко предварить. Павел мне очень нравится, как он выражает, раскрывает тему в послании к Ефесянам. И интересно то, что я обратил внимание на некоторую закономерность. Когда Павел говорит о том, чтобы мы исполнялись Духом, он говорит, как это делать, практически исполняться Духом. Это назидать себя псалмами, воспевая, да, в сердцах наших, благодаря за все Бога. Это отдельная тема, не будем останавливаться. И третья мысль, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Так вот, когда Павел открывает эту тему повиновения друг другу, он затрагивает особо критические, особо важные, особо слабые звенья в окружающей среде. Он говорит, жены, в первую очередь пишет, это 5 глава, 22 стих послания к Ефесянам. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Почему он об этом говорит? А потому что есть тенденция не повиноваться. И он акцентирует на это внимание. В этом есть воля Божья. Он говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям. Не просто, а как Господу. Твой муж – это твой, это Господь. И повинуясь Ему, ты повинуешься Господу, поскольку в этом есть воля Божья. Последнее, что он подчеркивает, он говорит о рабах, которые вообще ничего не значат. И вдруг рабам, Павел верующим рабам говорит, рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, как Христу. О, как сложно рабу повиноваться, как Христу. Или легко. Вы знаете, раб – это такое существо в понимании людей рабовладельческого строя, а мы знаем, что это человек. У него тоже есть чувства. У него есть тоже противление, и он видит эту несправедливость, и он не хочет повиноваться господину. И ищет, может быть, какие-то лазейки, может быть, даже где-то навредить. А были рабы, которые обращались к Господу в то время, когда были рабы. И Павел говорит, рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, как Христу. Это 6 глава, 5 стих. И как бы вот именно в этом же контексте 6 глава 1 стих звучит. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. Неспроста это написано, потому что тенденция есть, внутренний плотской настрой ребенка не повиноваться. Он сам самыч, он уже подрос, он уже все знает. Папа, ты меня не учи, папа, я вот слышал то-то. Ну, а подрастая, дети начинают говорить, родители. Ну, вы в христианстве своем закисли. Вот сейчас, смотрите, либерализм, вот модернизм, надо продвинутое христианство уже и со всеми элементами. Почему это вот происходит? Во-первых, потому что, наверное, родители упустили в вопросе воспитания своих детей. Потому что еще с самого начала не говорили, что есть благо, что есть правильно, как Богу надо служить и поклоняться, чего Он хочет от нас, пышности, видимости, или внутренности, благоговейности и так далее. Но у детей есть вот это вот внутреннее, может быть, переходного возраста связанное явление не повиноваться. И Павел говорит, дети, стоп, дети. Вам противоестественно повиноваться. Так вот, я напоминаю вам, повинуйтесь своим родителям в Господе. И вот смотрите, я хотел бы дальше немножко разобрать буквально вот слова дальнейших стихов этого места, 6 глава с 1 стиха. Смотрите, мы читаем, «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Мы читаем 2 стих, «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, Не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Многие из нас очень хорошо помнят эти места и даже могут цитировать их вслух. Но я хотел бы опять обратиться к греческому языку и дополнить наше восприятие вот тем глубочайшим, многосторонним, многогранным смыслом тех понятий, которые вкладывались буквально в каждое слово. Во-первых, дети. Обращение к детям. Дети, кто это такие? Дитя, ребенок, чадо, младенец. Подросток, он уже не дитя. Ну, в том смысле, что его уже трудно учить. И ему трудно повиноваться, у него уже, мы даем какое-то право ему выбора, да? Мы уже как-то начинаем считаться, потому что если сломать, то из дома может уйти. И легко может уйти, он уже подрос. Так вот, дети, надо начинать с малого, чтобы не получилось большего плачевного. Дети, повинуйтесь, и этому надо учить детей наших. Повинуйтесь, то есть слушайтесь, покоряйтесь. Не просто повинуйтесь, а покориться надо. Что значит? Надо научиться покориться ребенку, родителю. А это все идет против его понимания, но ему надо все равно согласиться. Это как в семье между мужем и женой. Жена говорит, а вот у меня мысль такая, вот я вижу, что так лучше. Но последнее слово за кем? Сестры. Сестры, погромче. За мужем. Слово Божие говорит так. Последнее слово за мужем. Его слово твердо, и оно должно исполняться. Точно так же у ребенка. У него есть, он уже подрастает, он уже понимает, он уже ориентируется. Он многого нахватался в этом мире, в школе, в саду и так далее. Что с ним считаться надо? Если мы видим что-то не во благо, мы должны добиваться своего. И говорить ему, что ты должен покориться. И это тебе во благо. Даже бывает, даже родители немного ошибаются, но они добиваются своего. И это по закону Божьему правильно. Бог с отца спросит, с матери спросит. Но в данном случае благословит особым образом ребенка. Поскольку что он покорился. Мы учим ломать гордость. Мы учим, что нет, надо считаться вот с этими зависимостями, в которые Господь нас поставил. Если у тебя есть родитель, ты должен покориться, слушаться. Об этом говорит Павел. Дальше. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, мы читаем, ибо сего требует справедливость». Интересно то, что «требует» написано курсивом, то есть это добавлено переводчиком, может быть, он так считал, что это легче для восприятия смысла этого стиха. Когда же я посмотрел буквально слово в слово в греческом, то получилось несколько другой оттенок восприятия этого стиха. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, потому что это праведность». Потому что это твоя праведность. Помните, мы молились над детьми? Я думаю, еще будем молиться. Я произнес такое слово тогда. Дети, ваше служение, школа и хорошо учиться. У пресвитера свое служение, у диакона свое. Сегодняшнее ваше служение, пока вы школяры, хорошо учиться, и вы не имеете права учиться хуже, ниже среднего даже. Не имеете права. Это ваше служение перед Богом. Друзья мои, точно так же здесь. Дети, вы тоже можете быть праведниками. Ау, дети, они внизу. Дети, вы хотите быть праведниками? Вы можете быть праведниками. И эта праведность в первую очередь, первым шагом будет выражаться в вашем послушании и в вашей покорности папе и маме. Если вы это делаете, Господь называет вас праведником. Ибо в этом праведность, это правильно, еще слова такие, это истина, это правдиво, это справедливо, это честно. Это есть почитание закона Божьего. В этом жизнь по закону. Вот как многогранно понять этого слова. И лишь только к ребенку, который всего лишь слушается и покоряется. Он высоко оценим. Господь его очень высоко ценит в своих глазах. Мы думаем, покориться – это унизиться, это унизить себя, это над тобой будет смеяться, если рассказать, как вот ты согласился с родителем. А Господь совершенно по-другому чашу весов. И он возвышает. Этот ребенок – праведник в моих глазах, потому что он покоряется родителям своим. «И да будет тебе благо, и будешь долголетие на земле, дети мои, дети наши». Мы хотим, чтобы были вы долгожителями нашего города, и чтобы через жизнь вашу благословение просекало на наш город. Но для этого надо вот это благословение уже сейчас черпать. И одно из них, оно заключается в том, чтобы покоряться, слушаться родителей. Дальше мы переходим. Бог не обходит родителей. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Я слышал разные понимания выражения «не раздражайте детей». Но когда разобрал этот стих, вы знаете, немножко как-то пошире формата раскрылся этого стиха, и хотел бы с вами немножко поделиться. И для того, чтобы понять первое вот это выражение «не раздражайте детей ваших», давайте пойдемте дальше. Стоит запятая и союз «но». Что такое «но»? Это союз противопоставления. Не черное, но белое, да? Не день, но ночь. Противоположное явление. Давайте мы рассмотрим вторую сторону. И мы яснее поймем, что значит не раздражать. Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Во-первых, воспитание – это очень продолжительный процесс. Мне, как отцу, я признаюсь, приходилось очень часто мечтать, да скорее бы закончить. А дети просят почитать книжечку какую-то христианскую, ибо их Царство Небесное на каждый день. Я уже сплю, у меня уже язык заплетается. Папа, давай еще страницы перелистаем, еще прочитаем. Я вижу, дети загорелись, они хотят. А я уже думаю, ну когда же это кончится? Когда же это кончится, в конце концов? Я устал. Я пришел домой, я расслабился, я уже спать хочу, я покушал, уже время-то ко сну. Давайте мы посмотрим. Но воспитывайте. Знаете, как переводится «воспитывайте»? Во-первых, воспитывайте. Потом питайте, взращивайте, вскармливайте. Но питайте, воспитывайте, взращивайте, вскармливайте кого? Ваших детей. Что это такое? Это глаголы, которые говорят, что это время всей жизни, пока они не дойдут до подросткового возраста. Сколько можно их вот вскармливать? Вот постоянно, пока они не дошли до этого возраста. Пока они восприимчивы, и пока вы имеете над ними власть. Взращивайте, вскармливайте, питайте. Повторяю. Это значит слово «воспитывайте». Их в чем? Учение переводится как наставление, дисциплинирование, исправление и наказание. Вскармливайте их в дисциплинирование. Друзья мои, я признаюсь так, мне часто не хватало терпения. Я как-то роль передавал матери, Господи, думаю, молился, Господи, дай все-таки терпение. Вот говоришь, объясняешь, и что-то не договариваешь, а сам думаешь, что они уже должны понимать, что они должны меня обгонять в понимании того, что я хочу сказать. Они отстают, они еще дети. Они еще не получили полноту воспитания, наставления, увещевания. И меня это как-то немножко раздражает. И мы начинаем не понимать друг друга. Дисциплинирование. Мало сказать, сынок, не суй, или дочка, не суй пальчики в розетку. Недостаточно. Очень часто у нас хватает слов только на это. Надо сказать, да нельзя сувать, а теперь садись, я тебе прочитаю лекцию электромеханики или электробезопасности. И часа на два, почему нельзя? Вы понимаете? У нас не хватает терпения дать объяснение. А в этом секрет. Потому что здесь так и написано. Дальше, вот в следующем, и наставление. Увещевание, наставление, вразумление, уговор. Надо вразумить, надо, чтобы он понял. Чтобы он сам сказал, папа, я туда никогда не полезу. Я, вы знаете, в конце концов, иногда вот в этих процессах своих детей искушал. Говорю, нельзя. Он понимает, что можно. Я говорю, нельзя. Нет, так, садись. Я объясняю, почему нельзя, а потом говорю, а вот теперь бери пальчик свой и суй туда. Не заставишь. Почему? Потому что я дал объяснение. Я дал объяснение. Я не стал вот так вот чисто по религиозности. Вот Бог так сказал и все. Объясни каждую заповедь. Она проста, легка. И она для нашего же блага, но это надо объяснить, надо правильно преподнести, чтобы ребенок полюбил это. Надо, как мы читали выше, внушить, то есть заострить внимание, повторить и пронзить, чтобы оно осталось так далеко, глубоко в сердце, чтобы ребенок пришел в школу или в детский сад и начал там учить своих детей. Я помню, не знаю, кто из моих детей в детском саду призвали всех молиться. «Папа, как так? Садятся кушать, не молятся. Ложатся спать там вот днем, да, не молятся». И молились, вставали, молились. Я думаю, ну, герои мои дети. Я, наверное, такой бы в своей стеснительности не был способен. Почему это? Потому что работал вот этот закон, друзья мои. Работал. Все, что мы делаем, все, что мы говорим в семьях наших, это работает либо против Бога, либо подкрепляет их упование и утверждает их в Боге. И это возложено на нас. И это на нас, на родителях, лежит на наших плечах. Вразумление. В том же греческом языке я просто прочитаю, что означает это слово. А на нас задача это лежит. Вразумлять, то есть приводить к пониманию, к разумению, научить их постигать, внимать, то есть внимательно рассматривать эти заповеди, вдумываться не так легкомысленно, налегке, обдумывать, то есть со всех сторон, а есть такие варианты, такие и такие, а какой же избрать? То есть обдумать и принять какое-то решение, быть умным в конце концов. Вот она духовная умность, если можно так слово применить. Различать. Это все в этом слове заключается, наставление. Научить различать, предложить много вариантов и сказать, это этим заканчивается, а это этим. И предложить, то есть научить этому рассуждению. Объяснять, благоразумно поступать, мудро действовать. Смотрите, что псалмопевец в 118 стихе, 5 стихов просто прочитаем. «Вразуми меня». Псалмопевец обращается к Богу и говорит, «Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем». Когда он говорит, «Я буду хранить закон всем сердцем, буду соблюдать закон Твой». Когда? Когда ты вразумишь меня. Когда ты не просто так скажешь, вот так делай и все. Вразумишь, объяснишь, сравнишь, рассмотришь, пережуешь и вложишь, понимаете, вот как мы говорим часто своим детям, надо разжевать и положить. «Руки твои сотворили меня и устроили меня, вразуми меня и научусь заповедям твоим». Когда научусь? Когда ты вразумишь меня. «Я раб твой, вразуми меня». И что? После этого будет и познание откровения твои. 144 стих. «Правда откровений твоих вечна, вразуми меня и буду жить». Давид понимал, что от него требуется. «Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня». Это было его желание, чтобы Господь его воспитывал. Увещание, смотрите, переводится как призывать, убеждать, увещевать, уговаривать, звать. Это мы все должны делать своими детьми. Настойчиво просить, иногда надо это делать. Умолять, упрашивать, сынок, не той дорогой идешь, не то выбираешь, не иди за большинством. Утешать, ободрять, давать надежду. Иногда и такое бывает. Мои дети некоторые жаловались, плакали, в школу больше не пойдем, бьют. А сдачу, мы говорим, давать нельзя. А мстить нельзя, мы говорим. И думаю, Господи, человек мой, ребенок мой, в таком раздражении. А потом проходит время, и я, Господи, а благодарю Тебя, что эту маленькую смоковницу обложил навозом, обложил этими удобрениями, чтобы они не прилипли к этому миру. Было бы хуже, если бы их, моих детей, принимали как своих. Понимаете, в свои группировки, в свои дела, в свои пути действования. Это было бы намного хуже. Но Господь милость такую являет, плохо относится. Отторгают от себя. Это естественно, это правильно, это хорошо. И это, в конце концов, во благо. И они рвутся домой, не туда. Там их не приемлят. Наставление, вразумление, поучение, предостережение, упрек, обличение. И это тоже надо. Притча 15, глава 5 стих. «Глупый пренебрегает наставлениями отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен». Друзья мои, не раздражайте детей своих. О чем же это говорит? Иногда мы требуем от детей наших послушание, тогда как мы видим, то можем проанализировать, мы сами непослушны. Они раздражаются иногда от непонимания того, что мы говорим или делаем, потому что не объясняем, что мы делаем или говорим, чего ради. От нашей непоследовательности они могут раздражаться. Мы говорим одно, а поступаем иначе, совсем по-другому, то есть лицемерием. Они раздражаться могут, когда видят наши отношения в церкви, а потом видят наши отношения с половиной нашей женой или с мужем, или с чужими, или соседями, и говорят, сами в себе, а где же последовательность, которому учат нас, где это? Обещаем и не выполняем обещанного, а они ждут, и они раздражаются. Заставляем их просить у нас прощения, сами не имеем смелости порой попросить прощения у них, хотя виноваты. И здесь надо иметь дерзновение, склонять голову и просить у них прощения. Это будет настолько возвышать в их глазах, и наш очаг будет более теплым. Итак, дорогие друзья, Иисус Навин имел твердую уверенность, потому что знал закон Божий и, наверное, учил свою семью этому. И он сказал так. В свое время, предлагая выбор народу израильскому, 24 глава, 15 стих, «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которой живете, а я и дом мой будем служить Господу». Он говорил о алтаре своего дома. Давайте мы сделаем это избрание. Давайте, друзья, мы проверим сами себя. Если что-то упущено, попросим прощения у Бога. И не постесняемся, может быть, прийти домой попросить прощения у наших детей, дети. Мы не совсем вполне или, наоборот, неправильно говорили вам что-то. И вы увидите, как ваш очаг станет еще теплей, и жертвенник ваш будет угоден Богу, и он будет прославлен и в жизни нашей личной, и в церкви, которая состоит из семей наших. Аминь. Помолимся.